Юго-радио. Юго-радио. Открой свое сердце. Здравствуйте, в эфире Йога-радио. Вы слушаете передачу «Что мешает нам быть счастливыми?». На этот вопрос, как мы знаем из предыдущих наших передач, в полной мере отвечает философский и духовный трактат «Бхагавад-гита», который мы с вами и разбираем, дорогие друзья, на наших волнах. А помогает нам в этом специалист по ведическим писаниям Ананда Киртан. Ананда Киртан, здравствуйте.
Добрый день, Нина. Добрый день, дорогие друзья. Снова рад быть с вами на нашем любимом радио, Йога-радио, и со всеми, кто нас слушает, и постоянные слушатели.
Ананда Киртан, я так понимаю, сегодня у нас очередная глава Бхагавад-гиты, очередной стих. Подскажите, напомните, какой?
Мы продолжаем изучать Бхагавад-гиту, глава 4, которая называется «Трансцендентное знание», и текст уже 38-й.
Отлично. Мы уже продвинулись.
Да, прекрасная глава, прекрасный текст. И вообще прекрасно, что есть возможность говорить на такую прекрасную книгу, о такой прекрасной книге, как Бхагавад-гита.
Ну что ж, Ананда Киртан, начнем. И у нас еще есть вопросы радиослушателей, которые мы разберем в конце, как всегда по традиции.
Хорошо. Ну что ж, тогда, наверное, перейдем. Итак, как я уже сказал, мы продолжаем изучать Шримад Бхагавад-гиту, как она есть, в изложении Шрилы Прабхупады, глава 4, которая называется «Трансцендентное знание», текст номер 38. Звучит он так. «Нахиджна нена садришам павитрам иха видяте тасвайам йога сам ситхам калената мани виндатим». Перевод этого текста. В этом мире нет ничего более чистого и возвышенного, чем духовное знание. Это знание – спелый плод всей практики йоги. Тому, кто достиг совершенства в преданном служении, оно в свой срок откроется изнутри. Таков перевод этого возвышенного текста и очень вдохновляющего. И давайте тогда прочитаем комментарий Шрилы Прабхупады. Он небольшой, но очень ёмкий. Итак, комментарий. Под духовным знанием мы подразумеваем осознание живым существом своей духовной природы. Вот почему нет ничего более возвышенного и чистого, чем духовное знание. Невежество порабощает нас, а знание открывает перед нами путь к освобождению. Это знание – зрелый плод преданного служения, и тому, кто обрел его, не нужно искать умиротворение вовне, ибо он нашел его в себе. Иначе говоря, венцом всех стремлений человека к знанию и умиротворению является сознание Кришны. Таково заключение Бхагавад-гиты. Конец комментария. Давайте я еще раз прочитаю текст. Нахиджна нена садришам павитрам иха видяте тасвайам йога сам ситха каленатмане виндатим. В этом мире нет ничего более чистого и возвышенного, чем духовное знание. Это знание – спелый плод всей практики йоги. Тому, кто достиг совершенства в преданном служении, оно в свой срок открывается изнутри. Итак, что мы здесь видим? Лично для меня этот текст такой очень, ну, в каком-то смысле вдохновляющий, и потому что я являюсь, скажем, последователем этой традиции, в которой написано это и прокомментировано, эта книга Бхагавад-гита. Хотя, конечно, приношу извинения, написано не в нашей традиции, написано она дана самим Богом. И как мы уже вот прошлую передачу посвятили такой очень интересной теме, четыре сампрадая. Это четыре рельсы, по которым сохраняется духовное знание, по которым живые существа, через которые могут получить это знание, и по которым могут вернуться в духовный мир. И в этом смысл любого знания. И абсолютным знанием все мудрецы, причем даже последователи как такого очень традиционного отношения к ведической культуре, которые принимают только изначальные веды, шрути, и даже те, кто те, кто не принимает, ну, то есть две категории ведантистов. Есть те, кто принимает шрути, есть те, кто принимает смрити и шрути. Шрути – это изначальные веды. А позже на шрути были написаны очень много комментариев, много откровений святых, и это тоже стало частью ведического знания, но такого уже богооткровенного и дополненного великими святыми. Это смрити. И Бхагавадгита, она относится к категории смрити. Но тем не менее, это то произведение, которое принимают все. То есть вот в этом также один из элементов уникальности этой книги, что как знание ее, с ним соглашается, что последователи шрути, что последователи те, кто принимает и смрити также. И мы относимся к Брахмаматва Гаудия Сампрадай, это одна из сампрадай, которая следует, принимает и шрути, и смрити, и Бхагавадгита, в которой мы сейчас обращаемся, была прокомментирована, а это тоже одна из традиций вайшнавизма, великим святым Шрилой Прабхупадой. И святые, они нам раскрывают суть и значение этих стихов. И я вот как-то так исторически сложилось в моей жизни, что я стал последователем именно в этой сампрадае. Я принял это знание, и мне очень приятно, что вот в нашей сампрадае есть такое вот трепетное отношение, и что я имею какую-то причастность. И моя жизнь, в общем-то, причастность имеет к этим строкам. И что меня лично вдохновляет, и я думаю, что любой, кто обращается к этому знанию, оно не может не пройти тоже таким вот незамеченным, что мы пытаемся получить знание. Это часть нашей жизни, и при этом не обязательно вы верующий человек, ведантист или как таковым не являетесь, но знание нам помогает правильно жить в этом мире, достигать определенных целей, оно помогает нам зарабатывать деньги, оно помогает нам правильно общаться, иметь какие-то отношения с этим миром вообще в принципе. Для этого нужно знание. И поэтому каждый человек, вольно или невольно, он приобретает это знание. Можно получить разное знание, можно получить знание разными путями, но знание получает каждый. И венцом всего знания является духовное знание. И этот стих именно это утверждает. И более того, этот стих утверждает, что нет знания более возвышенного, чем знание о душе. То есть есть разные виды знания. Физика — это тоже знание, химия — это тоже знание. Знание, как приготовить какое-то вкусное блюдо или умение — это тоже знание. То есть мы каждый день в своей жизни пользуемся знанием, и оно является таким рациональным воплощением в нашей жизни тех вещей, с которыми мы имеем дело в этом мире. И что же такое духовное знание? Духовное знание — это знание, которое по определению избавляет человека от страданий. И это первая часть того, что дает нам истинное знание. И второе — это знание, которое дает нам возможность получить бесконечное счастье. То есть соприкоснуться с источником бесконечного счастья. И вот, в общем-то, простой ответ на такой сложный философский вопрос, что является совершенным знанием. И можно ответить так. Это знание, которое освобождает человека от страданий и дает возможность соприкоснуться с блаженством или анандой, с счастьем, вечным счастьем. И этот стих, он утверждает, что знание, которое изложено в Бхагавадгите, то знание, которое Кришна излагает Арджуне, он говорит о том, что знания более возвышенного, чем это, нету. И это очень такое, то, что я и хотел сказать, как одна из мыслей, что это очень вдохновляющая вещь. Потому что очень легко запутаться в бесконечном потоке знания, которое сваливается на нас со всех сторон. Это знание, которое мы черпаем, общаясь с другими людьми, знания, которые мы черпали, когда нас отправили в школу, в детский садик, которые мы черпаем или получаем, общаясь на улице. То есть на нас постоянно, мы постоянно находимся в информационном потоке, который в конечном счете формируется в определенное мировоззрение. То есть знание, оно приобретает вот какое-то совершенно определенные черты, которые выражаются в наших действиях. И духовное знание у него тоже есть назначение. И духовное знание – это еще более утонченная наука и само как знание, чем, скажем, простое академическое знание. Хотя в 15 главе Кришна скажет очень такое известное утверждение «Сарвася чахам хридисани, что матага смртир гьянам апаханам ча, видайшча сарварахам эваведи, виданта хрид видавитава чахам». Что он, находясь в нашем сердце, то есть абсолютная истина, в этом стихе мы видим, что он утверждает, что он находится в нашем сердце. И это проявление, об этом проявлении мы можем прочитать в Шримад Бхагаватам, прямо в первой же песне, точно не могу дать ссылку, в каком стихе, но в первой песне есть этот стих, который гласит о том, как Кришна проявляет себя в этом мире, как Бог проявляет себя в этом мире. И одно из его проявлений – это параматма или дух, который находится в сердце каждого из нас, находится рядом с нами, как с душой. И в этом стихе, который я процитировал, он говорит, что вот из меня-то как раз исходит это знание. И он говорит о трех вещей, трех вещах. Из меня исходит знание, забвение.
Память, да, по-моему, Ананда Киртанович?
А?
Я и память, я и забвение, может быть.
Да, память, знание и забвение. Да, вот эти три вещи. Память, знание и забвение. Я пока пытался с санскрита перевести, мысли разлетелись. И три вещи, о которых говорит Кришна, и знание, и память, и забвение, они находятся в руках Кришны. По воле Кришны это происходит. И в какой-то момент он дает нам память, в какой-то момент отнимает, в какой-то момент он дает нам знание, в какой-то момент тоже он забирает это знание. И, естественно, возникает вопрос, а каковы же условия, по которым он играет с нами? На каких условиях он дает нам это знание, при каких условиях он забирает это знание. И условия разные ачарьи в разных источниках мы можем найти разные. То есть разные святые акценты они делали на разных вещах, но на каком бы акценте ни стоял, на каком бы утверждении ни стоял акцент, в принципе, они все правильны. И вот одно из утверждений, скажем, Бхактивинод Такур, написав такой прекрасный баджан, как Ходанитай, он говорит, что Господь Нитинанда, а это олицетворение милости Кришны в виде духовного учителя, и также в сердце он находится как чатья-гуру. То есть это одно из проявлений гуру-татвы. То есть тоже такая интересная тема, что каждый человек, он имеет отношение с гуру, по сути дела, с Богом. И вот один из уровней, на котором человек имеет отношение с Богом, это совесть. И даже если вы принципиально не хотите обращать внимание на Бога, принципиально не хотите открывать никакие священные писания и не иметь никаких дел с верующими людьми, то вам все равно не уйти от Бога. И как гуру, как наставник, он проявляет себя вот, в виде чатья-гуру, который находится в нашем сердце, который проявляется как совесть. И у каждого человека есть совесть. То есть Кришна с каждым из нас говорит языком совести. И Бхактивинод Такур, описывая этот прекрасный баджан, в котором он прославляет Господа Нитинанду, Кхода Нитай, милостивый Господь Нитинанда, он говорит, что Господь Нитинанда, или духовный учитель, такое олицетворение духовного учителя, он говорит о том, что за все это, чтобы человеку открылось духовное знание, открылись истины, ему нужна просто вера. Более того, он говорит, просто немного веры. И веры что подразумевается? Вера – это означает, что у человека должно быть хоть какое-то доверие к тому, что Бог есть вообще в принципе. То есть надо доверительно относиться к этому факту. Второе – должно быть определенное доверие человека к тем наставлениям, которые дает Бог. И Бхактивинод Такур говорит, что и вот если Господь Нитинанда или духовный учитель, который проявляется в виде духовного учителя в нашем сердце, как чатья-гуру, если он видит эту веру человека, то он начинает ему открывать это знание. И это огромная удача, потому что со всего этого хаоса знания, которая на нашу голову валится в нашей жизни со всех сторон, проникает во все наши чувства, очень трудно разобраться, что является, в принципе, нужным для нас. Что я уже не говорю о том, чтобы понять, что является истинным знанием. Потому что вся наша жизнь фактически она состоит из вопросов. У кого растут дети, тот знает, что ребенок он в день задает 1000 вопросов. И если вопросы ребенка, они достаточно прямолинейно открыты и доступны, то есть ребенок прост, он сразу же озвучивает свои вопросы, то мы вырастаем, у нас вопросов не становится меньше. Более того, эти вопросы, они становятся еще более сложными, более запутанными, и они в своей сути уходят в такие сферы, в которые, как говорят, трудно раскусить этот орешек знания.
И поэтому Ананда Киртан, как вы считаете, вот у отпетых бандитов, у таких серьезных, у них есть совесть?
Да.
Потому что со стороны очень сложно как-то. Вот кажется, ну, вряд ли все-таки.
Шрила Прабхупада, он приводил интересный пример. И я однажды был свидетелем подобной сцены. То есть эта сцена, я не думаю, что она какая-то исключительная, она, я так думаю, достаточно популярная. И в каком-то смысле, может быть, не в такой степени тяжести, но в подобных ситуациях мы оказывались сами и, наверное, даже не один раз. И Прабхупада приводит пример. Он говорит, что воры садятся и решают поделить награбленное. И они говорят, ну все, а давайте теперь будем делить по-честному. И вот этот вот фактор, желание поделить по-честному, он, конечно, на общем фоне, когда мы видим всю ситуацию, что они пошли, ограбили, там какое-то насилие, по всей вероятности, было. Ну, то есть это основано на чьих-то страданиях, то есть на совершенно бессовестной такой социальной позиции, да, пошли, обворовали. Но мы садимся, воры все вместе, и вот у воров есть свой кодекс чести, какое-то такое, знаете, собственно, достоинство есть. И они оперируют к нему, говорят, давайте, вот теперь все будет по кодексу чести, по совести. И на самом деле, как это ни странно звучит, это также проявление Кришны, проявление Чатья-гуру в сердце. Вопрос только в одном, что если человек, насколько человек постоянно обращается к совести. И если он даже закоренелый враг, закоренелый негодяй, он будет слушать совесть. Сперва это вот на таком уровне, давайте будем делить по-честному на ворованное. Но если он прислушался к этому голосу совести и сказал «да, давайте», то в следующий раз голос совести поднимет рамку, поднимет эту планочку, и он уже в следующий раз, когда будет идти на дело, совесть ему скажет «что-то тут нехорошо, может быть, вообще не ходить туда». И если вы не пойдете, прислушаетесь к этому голосу совести, то в следующий раз планка будет еще выше. То есть смысл этого сюжета таков, что если человек обращается и слушает, обращается к голосу совести внутри себя, и это то, что верующие называют молитвой. Когда мы обращаемся куда-то внутрь себя, или даже если мы не понимаем, кто такой Бог, мы заглядываем в свое сердце, и мы пытаемся найти ответы в своем сердце. И это то, что естественно для любого человека, любого ранга, любой жизненной позиции и любой категории людей. Либо это отпетый негодяй, либо это святой. Это естественно для человека. И обращаясь, если это станет нашей практикой, верующий это называет молитвой. И в отличие от неверующего, верующий человек знает, откуда исходит этот голос. И даже великие ученые, когда у них спрашивали, как вы написали таблицу Менделеева, он разводил руками и сказал, я не знаю, приснилось ночью. То есть это не мое достояние, это какой-то голос изнутри, какие-то более высшие, неведомые мне силы, они раскрыли мне это. На Ньютона упало яблоко, он открыл закон тяготения, но закон тяготения был до Ньютона, и после него прекрасно мы живем, это не закон Ньютона. Но вот просто этот чатья-гуру, который находится в сердце, раскрыл ему. И все эти великие композиторы, великие философы, они, ну, все соглашаются в этом факте, что вот эти откровения, они лежат вне сферы наших собственных усилий. Наши собственные усилия во всех этих открытиях и великих делах — это лишь наша попытка обратиться к высшим силам.
То, что у творческих людей это вдохновение, да, Ананда Киртан?
Да. Верующие люди, они называют это молитвой, и они понимают, к кому они обращаются, они понимают, или есть определенное ожидание, то есть есть понимание результата, они могут услышать голос совести или голос Бога. неверующие люди, они думают, они обращаются к своему сердцу или вот к своей какой-то интуиции, но это как раз и есть проявление параматмы. И, собственно, факт остается фактом, что все имеют дело с Кришной. И Кришна говорит, я вот нахожусь в сердце каждого живого существа, и из меня это исходит. Если у человека есть определенное доверие, он раскрывает ему истинное знание. Если нет этого доверия, человек всеми силами прикладывает все силы, чтобы скрыть от себя правду. Потому что с правдой же как-то надо жить. С правдой, если тебе открывается правда, что ты не прав, то очень тяжело переступить. Да? И поэтому легче отказаться от правды и сказать, да лучше вообще не знать такую правду и жить спокойно со своей совестью, но уже совесть, которую Кришна опустил чуть-чуть на планочку ниже, и какие-то аспекты знания, они закрылись для вас. Какая-то память закрылась от вас. И таким образом, благодаря вот такому, скажем, трансцендентному сотрудничеству, мы либо прогрессируем, либо деградируем. И Кришна говорит о том, что если человек имеет хоть немножко веры в это знание, что это знание поможет ему, по крайней мере, реализовать вот эти два аспекта, избавиться от страдания и достичь источника счастья и самому обрести это счастье, то тогда Кришна начнет давать ему истинное знание. Это истинное знание, Кришна говорит, что вот Бхагавадгита, она и является этим истинным знанием. И более того, это знание, которое он выразил в Бхагавадгите, он говорит, что нет ничего более чистого и возвышенного, чем то знание, которое выражено в Бхагавадгите. И в другом месте он скажет «Раджа видя раджа гухям», текст, который вот когда я прочитал, мне сразу я увидел, что и в другом месте Кришна об этом же самом говорит, подчеркивает это. Раджа видя, ну видя — это знание, раджа — это царь всего знания, раджа гухьям, что это очень сокровенное, гухьям — это сокровенное знание. То есть в этом мире много информации, как я уже говорил, и со всего этого потока информации очень тяжело вычленить истинность, где правда, где зерно, где то рациональное начало знания, которое поможет мне достичь этих вещей, избавиться от страданий и найти источник счастья, и что с этим делать. Потому что фактически все наше стремление к знанию, оно заключается именно в этом, чтобы не страдать и чтобы обрести, найти источник счастья. Просто мы все запутались, и у нас ответы, и знания тоже у нас запутанные. У нас разные ответы, и поэтому кто-то ищет счастье в деньгах, кто-то в женщинах, кто-то в еде, кто-то в спокойной жизни или кто-то в хорошем здоровье. Ну, это тоже нормально, это тоже определенный уровень. Но то знание, которое изложено в Бхагавадгите, Кришна говорит, раджа видя. То есть вот венец знания. То есть если мы ищем ответы на эти волнующие для нас вопросы, то есть естественно, всех волнующие. Я думаю, что сейчас из всех наших слушателей или кто будет слушать нашу передачу, их же наверняка не волнует, вот, какую я сегодня возьму в руки гитару и какую я песню буду петь. Кому это интересно? Это никому не интересно, но это же тоже знание. То есть для меня есть вопрос, а на какой я сегодня гитаре там, вот, хочу попробовать проиграть и записать там, следующий очередной трек? Или какие аккорды возьму? То есть это тоже какое-то знание, оно меня волнует. Но кого-то это совершенно не волнует. Но есть то, что волнует и меня, и всех, кто нас слушает. То есть истинное знание, которое относится ко всем. Знание, которое затрагивает всех. И Кришна поднимает эти вопросы, те вопросы, которые касаются всех. Это рождение, старение, болезнь и смерть. И исходя вот из этих четырех вещей, мы можем очень много что, знаете, как потянуть за ниточки, и очень много откроется аспектов, что вытекает из этого. И это то, что волнует всех. И поэтому Кришна говорит «раджа видя», то есть Бхагавадгита — это тот источник знания, который дает ответы на все вопросы, которые волнуют всех. Не просто Ананда Киртана или Инну в Германии, или еще кого-то в другом месте, какого пола, какого происхождения, какого положения в обществе. Это не важно. И вот в этом исключительность этого знания. Раджа Гухьям, но это также и сокровенное знание. То есть это знание, оно придет или раскроется, как Кришна здесь утверждает, изнутри. То есть, будучи параматмой в сердце, Кришна видит это наше искреннее стремление, и исходя из этого, он открывает в нашем сердце либо одно знание, либо другое. И если у человека есть это знание, это самое сокровенное знание. Потому что в общем хаосе потока информации, который на нас валится, очень трудно это увидеть. И поэтому это очень сокровенно.
Ананда Киртан, вот вы говорите, что это венец знания, да? Бхагавад-гита является венцом знания. А Шримад-Бхагаватам, вот Вьясадева же тоже, да, как бы сложил все веды и суть всех вед, он изложил в Шримад-Бхагаватам. Получается, это тоже венец знания, да? Вот какая разница здесь между двумя этими писаниями?
Это знаете, как разные элементы одного блюда. Ну, к примеру, в борще вы найдете морковку, найдете капусту, вы найдете еще что-то. Это и есть одно блюдо. Мы говорим об одной и той же категории знания. Это знание, что Шримад Бхагаватам, Бхагавад-гита, что Чайтанья Чаритамрита, это все из одной корзины. Это все цветки из одной корзины. И это же самое утверждение, оно совершенно определенно и уместно, что касается и Чайтаньи Чаритамриты, и Шримад Бхагавата. Но Бхагавад-гита, она все равно, вот, как бы мы ни ходили, ни обходили, и, по-моему, может быть, даже во вступлении в Бхагавад-гите Бхактивинод Такур утверждает, что если и есть, если и нужна какая-то одна книга этому миру, он говорит, это Бхагавад-гита. Бхагавад-гита – это, ну, это то произведение, которое ответит вообще в принципе на все вопросы, и одной Бхагавад-гиты достаточно. И более того, исключительность Бхагавад-гиты заключается в том, что все эти наставления дал непосредственно сам Бог. И вот это вот делает Бхагавад-гиту исключительной. Потому что Шримад Бхагаватам, она уже описывает о Кришне. То есть, если Бхагавад-гита – это книга Кришны, которую он рассказал, то Шримад Бхагаватам описывает о Кришне, его судьбу, его деяния, что тоже равнозначно, конечно, в духовном смысле, и оба произведения равнозначно ценны, но вот Бхагавад-гита – это слова самого Кришны. Ну и сам Кришна это говорит, хотя в духовном смысле мы таких различий не делаем. Как я уже сказал, это леденец, который можно лизнуть с разных сторон, и он будет одинаково прекрасен.
Отличная метафора, Ананда Киртан.
Это метафора, которую привел Шрила Прабхупада, когда ему задавали подобный вопрос, он отвечал так. И дальше Кришна говорит «Раджавиде Раджагухе, Павитрам Идам Утамам». И это фактически то же, что и Кришна и здесь говорит. «Чисто и возвышенно, Павитрам Идам Утамам». Что это знание, оно находится не под влиянием каких-либо гун, это знание чистейшее. То есть вот более чистого знания вы не найдете. Павитрам – это чистейшее идамуттамам, то, что находится, знание, которое приходит из-за пределов материальной вселенной. Из-за пределов материальной вселенной, то есть из духовной реальности. И в чем прелесть этого знания? И Кришна здесь говорит тому, кто достиг совершенства в преданном служении, что это знание, оно побуждает человека к преданному служению. И более того, шраванам, киртанам, смаранам, то есть слушание этого знания, оно уже является преданным служением. Если человек берет в руки книгу, и если он начинает читать, обращаться к этому знанию, это уже становится источником его преданного служения. Это преданное служение, которое вот есть шраванам. В данном случае я занят преданным служением, я служу в виде киртанам, то есть это следующий этап такой. И в этом совершенство. И тот, кто достиг совершенства в преданном служении, оно в свой срок открывается изнутри. И как оно открывается? То есть это утверждение Кришны, то есть оно открывается изнутри. Мы уже выяснили, кем оно открывается, Чайтя Гуру, да? И, кстати, чтобы закончить тот уже стих, он тоже интересное там продолжение. Это из 15 главы, 15 стих. «Сарвасяча хам хридиса нивишто». «Матага смритир гьянама паханамча». Это вот как раз две строчки, к которым мы обратились, комментируя этот стих, что Кришна находится в сердце, как духовный учитель. Из него исходит и знание, и память, и забвение. Он является этим источником. И дальше он говорит «Видайшча сарвара хама ваведю». Виданта Хрит Видавит Ивачагам, что цель всего ведического и академического знания, то есть любого знания, к какому бы мы ни обратились в этом мире, оно должно нас привести к Кришне. И цель этого знания, у любого знания другой цели нет на самом деле, кроме как достичь Бога. И это утверждение Кришны. И он говорит, что и все дело в том, что я являюсь источником этого знания. То есть вот такое утверждение Кришна делает. И поэтому, если мы начинаем идти к источнику, изучая и постигая любое, в общем-то, знание, но это, знаете, как идти от этажа к этажу. То есть на первом этаже мы, может быть, начнем с простой там, математики и не понимать, какое это отношение к Богу будет иметь. Но если мы будем развивать там, науку цифр, как все это закономерно, откуда исходит эта закономерность. И вот мы потянулись, и уже переходим на второй этап, что вот как в этом мире все организовано, и наука цифр, она может выразить эту закономерность и настолько, что вот сейчас я сижу перед монитором, мы говорим через скайп, мы вещаем на весь мир в интернет. Это все благодаря просто двум сочетаниям двух цифр, нуля и единички. И вот вам закономерность, вот вам точность, вот вам математика, простые цифры, но как их можно реализовать? И в конечном счете можно таким образом дойти до вот такой вот, уже до такого уровня общения с цифрами. Но если мы еще дальше пойдем, мы увидим, что все это приведет нас к Богу. И поэтому Кришна говорит, я есть источник этого знания, любого знания. И вот в параллельном стихе, который я говорил, «Пратьякша вагамам дармьям», он утверждает, что это знание прекрасно тем, что если человек начинает практиковать его, практиковать, либо слушая это знание. И вот мне сегодня очень понравилось, мы перед эфиром в чате там, Назар написал, я, говорит, сижу перед монитором и счастливый, это я, говорит, один такой ненормальный или все такие, просто, говорит, зашел, увидел, услышал кого-то в чате и счастлив. И вот это то, что называется пратьякша вагамам. Кришна говорит, что если вы начнете совершать хоть небольшое усилие, ниха бикрамана шасти на этом пути, то первое, что вы испытаете, это избавление от страданий, а следующий шаг – вы будете счастливы, вы найдете, вы соприкоснетесь с источником счастья, потому что это знание, оно исходит непосредственно от Бога. И соприкасаясь с этим знанием, мы начинаем ощущать непосредственно, пратьякша вам, это пратьякша, это наши вот основные чувства, уши, нос, глаза, кожа наша, то есть пять основных чувств, через которые мы благодаря своему уму можем ощущать, осознавать, испытывать счастье или страдания. И Кришна говорит, вот на этом уровне вы все это почувствуете. Духовное знание, оно очень практично, рационально, и оно обладает такой же реальностью, как если вы едите какую-то кашу, и вы насыщаетесь, чувство голода уходит, это для вас реальность, но также соприкасаясь с истинным знанием, вы начинаете ощущать эту реальность. Это становится реальностью, и Кришна это обещает. Просто попробуйте, пратьякша вагамам, дармьям, сусукам катум авьяям, и счастье вам обеспечено. Сусукам, не просто сукам, сукам на санскрите это счастье. Сусукам – это самым, ну вот, что ни на есть, счастьем, которое вас рванет на осколки.
Ну и да, вот Ананда Киртан, если узнать вкус каши, то нужно ее попробовать. То же самое здесь.
Да, и это то, что называется, и в общем-то цель. Если человек хочет избавиться от страданий, что нам мешает быть счастливым? Правда? И я уже неоднократно говорил, что иногда говорят, а почему, ну, как нам стать счастливым, да? Почему бы так не перефразировать? Более позитивно звучит. Более позитивно звучит. Но я считаю, что более практично звучит именно, что нам мешает быть счастливым. Потому что все для того, чтобы нам быть счастливыми, все инструменты у нас есть. Вот прямо сейчас у каждого в любом месте, в любой точке, географической точке этого пространства все, чтобы быть счастливым, есть. Но мы почему-то несчастливы, что-то мешает. И ответ таков. Либо мы неправильно пользуемся теми ресурсами, которые даны для того, чтобы мы могли стать счастливыми, либо мы ими не пользуемся. И вот Бхагавад-гита, она решает обе эти проблемы. Во-первых, она дает нам ресурсы, или как обозначает, выявляет, предоставляет нам эти ресурсы, делает очевидными. И второе, она, Бхагавад-гита, учит нас, как правильно пользоваться этими ресурсами. И вот тогда мы сусукам картум авьяям достигаем счастья. Вот таков вот, в двух словах, может быть, я бы так прокомментировал и поделился своим опытом, исходя вот из того стиха, что мы прочитали. Большое спасибо.
Ананда Киртаната, вам огромное спасибо. И мы продолжим. Обратимся к нашим вопросам. Вот Сергей написал в комментариях. Здравствуйте, Ананда Киртан. Скажите, пожалуйста, как переводится выражение «Шри Кришна Мурари»? Что значит «Мурари»? И правда, что когда преданный так обращается к Кришне, Кришна очень радуется в сердце. Я так чувствовал, пишет Сергей. Большое спасибо, Ананда Киртан.
Добрый день, Сергей. Кришна Мурари – это имя Кришны, к которому обращается к тому, который убил демона Муры. Демона Муру. И вот как убийца демона Муры, он известен как Кришна Мурари. Тот, кто убил демона Муру.
А что и это за демон?
Это демон, он… Эта история связана с убийством другого демона, Баумасуры. Это описано в Шримад Бхагаватам в 10-й песне, в источнике вечного наслаждения. Я не помню, как эта глава называется. Может быть, она так и называется. Убийство демона Баумасуры. И это был очень великий демон. Он был сыном матери Земли, ни много ни мало. То есть, это достаточно могущественная личность. И, но, тем не менее, вот что-то у него с дхармой не сложилось. И у него есть описание его крепости. Удивительно. И так это 5000 лет назад события, которые происходили, это был очень такой укрепленный город. Укрепленный город, была колючая проволока, было электричество, под напряжением все это происходило. Был слой или такой вот оградительное кольцо из какого-то ядовитого газа. Этот город защищал, был огромный ров, наполненный водой. Ну, это, скажем, более или менее классика, но вот, по крайней мере, меня удивило, что 5000 лет назад электричество свободно пользовались, причем вот в заградительных целях, сигнализация такая, Баумасура. И когда Кришна, он вызвал на бой его, у Баумасуры был другой демон военачальника. Это был демон Мура. И он жил в этом рве. Вот он такое, это водное живое существо, когда я читал, у него было 5 голов. То есть это такой вот дракон, знаете, описание такого дракончика. Ну, очень могущественный демон. И он был военачальник у Баумасуры. И когда Кришна со своей армией приблизился, то первый, с кем он встретился, ему стал на пути, это был демон Мура. И Кришна, он даже не стал напрягаться. Он просто достал Сударшана чакру. Ну, там, конечно, еще там он применял свою палицу, которую он несколько раз ударил, в общем, разбил доспехи. Ну, в конечном счете, скажем так, он просто достал свою Сударшана чакру, это очень могущественное оружие Кришны, и снес все эти 5 голов этому демону. И он, то есть, смысл этой истории таков, что Кришна даже не стал напрягаться, чтобы как-то учинять какие-то разборки с этим демоном. Иногда он ведет себя и по-другому, Кришна. То есть, иногда он играет роль того, что ему трудно, что он напрягается, вот как история с Шалвой. И там целый лилы разыгрывает по этому поводу, спектакль такой. То в этом случае он даже не стал разыгрывать никаких спектаклей, просто он снес головы этому демону, как знаете, как мальчик, который там наступает на какого-нибудь жучка, паучка, и все с этим покончено. И эта история символизирует решительность и молниеносность Кришны. И вот прославляют его великие святые, как Кришна Мурари. Много песен сложено, что Кришна вот в этом случае он проявил вот это свое качество, молниеносность и решимость. И Кришна, он всегда радуется, когда мы обращаемся к его имени. Кришна это не оставляет незамеченным, и как чайтья-гуру, как гуру, который находится в нашем сердце, он безмерно счастлив. И когда-то мы встретимся с изначальным Кришной, с Бхагаваном, то есть когда он предстанет перед нами, об этом он тоже обещает, если мы будем вот так вот себя вести и будем последовательны в практике преданного служения. И, конечно же, ему приятно, что его помнят, что, знаете, как там иногда объявляют спортсменов чемпион мира там 73-го года или там победитель Олимпиады там в Саппоро там в каком-то году, не помню, 72-й что ли. И человек уже старичок, глубокий старичок, но вот о нем помнят. Он был чемпионом Олимпийских игр, и вот говорят, вот чемпион Олимпийских игр. И приятно. И также Кришна, он личность, он проявляет какие-то деяния, и когда его преданные помнят об этом, когда говорят, а вот помните, а Кришна в таком-то году, там, 5000 лет назад, когда вот Баумасуру, воевал с Баумасурой, как он там Мурари, демону Муры снес головы своей Сударшана чакры. Это, конечно же, радует Кришны.
Звучит отлично. Чемпион Кришна Мурари.
Кришна Мурари, Шри Кришна Мурари, да. Это победитель демона Муры.
Ну что ж, Ананда Киртан, спасибо за ответ. У нас есть еще один вопрос. Да, скорее, правильнее будет сказать еще три вопроса, поэтому нам нужно вот уложиться во времени. И нам пишет Любовь. Здравствуйте, Ананда Киртан и Инна. На прошлой передаче вы начали рассказывать о сампрадаях. Мне не совсем ясно, для чего знания передаются по четырем сампрадаям, а не по одной, например. И чем отличаются эти сампрадаи? Это одни и те же знания, но по-разному представлены, или это разные области знания, дополняющие друг друга? Также Любовь просит вот передать благодарность Йога-радио за передачи, и также Ананда Киртан вам и Расамурти за удивительные баджаны, и голос Расамурти, и музыку, в общем, все вам благодарности.
Спасибо большое, добрый день, Любовь. И хочу сказать, что у меня уже не первую неделю ведутся переговоры с Расамурти для того, чтобы услышать ее в нашем эфире. Мне очень хочется, чтобы в конце концов это состоялось. И, может быть, если все будут не против, и если Инна будет не против, наша любимая ведущая, что, может быть, на следующей неделе мы уже пообщаемся непосредственно с Расамурти.
Конечно, Инна только за.
Это я так, знаете, Инна, я сжигаю мосты назад, чтобы озвучить, и чтобы уже не было причин сказать «нет», и что-то, какой-то повод найти, чтобы перенести. Потому что Расамурти очень скромная в этом смысле, она, ну, я думаю, что все будет хорошо. И отвечая на вопрос, очень такой хороший вопрос. Вообще, я уже делился, что прошлая передача была такая очень забавная. В техническом смысле я проявил чудеса просто безграмотности технической, но так или иначе передача как-то прошла. И передача как раз касалась четырех сампрадай. И, конечно же, как говорят Кришна, он одним действием решает сразу несколько вопросов. То есть, и поэтому нельзя сказать, что это именно так или не так. Это не вопрос исключения, это, я бы сказал, больше вопрос дополнений. И четыре сампрадаи, они фактически говорят об одном и том же знании. Более того, что у них цель одна была – приготовить приход Господа Чайтани. Это мы увидим, если изучать историю четырех сампрадаи, можно увидеть, что Господь Чайтани, он приходил во все сампрадаи, и более того, так как это, если я не ошибаюсь, чана-аватара, это скрытая аватара. То есть это такая форма Кришны, причем это изначальный Кришна, Кришнасту Бхагаван Сваям, то есть Господь Чайтанья, это он и является Бхагаван Сваям. Но это такая форма Кришны, которая очень скрытая. И он приходил ко всем ачарям этих сампрадай, и он всех просил, пожалуйста, пока я не приду, пока я не проявлю свои игры уже, когда они не станут такими вот доступными для человечества, вы все должны скрывать, что есть вот у меня и такой облик, и мою миссию, с которой я приду. А до этих пор это длилось фактически на протяжении 5000 лет, ни много ни мало. Четыре сампрадая, они готовили приход Господа Чайтани, и когда пришел Господь Чайтани, он пришел в одну из четырех сампрадай, это Брахма-матва Гаудия сампрадая 500 лет назад. И можно сказать так, что все эти сампрадаи, миссии сампрадаи, они, в общем-то, были выполнены, и они влились в одну сампрадаю, это вот в свой, как, имеется в виду как миссия. Они влились в ту сампрадаю, куда пришел Господь Чайтанья, Брахма-матва Гаудия сампрадая. И отвечая на вопрос ваш, Любовь, что, скажем так, на поверхности можно увидеть, и они, ну, достаточно весомые, таких два аргумента. Почему четыре сампрадаи? Первое, это что каждая из сампрадай она оттачивала различные аспекты духовной практики. Я, к сожалению, я задался целью, но пока, к сожалению, не нашел источника такого, что прям вот отметить, какая сампрадая за что отмечала, но один источник я все уже нашел. И на прошлой лекции я упоминал об этом, что это Шри Сампрадая, это история, связанная с Рамануджа-ачарьей, который фактически был одним из последних таких самых значимых ачарьев в этой сампрадае, который, в общем-то, довел сиддханту в контексте их сампрадаи до совершенства. И в чем она выразилась? То есть из этой сампрадаи мы взяли два элемента. И это вот то, за что, скажем, боролась, добивалась и что подарила в конечном счете этому миру Шри Сампрадая, это чистота бхакти, то есть чистота сиддханты, свободная от кармы и гьяны. И второе – это поклонение в соответствии с панчаратрикой, то есть такое очень строгое, согласно шастрам, поклонение в храмах. И можно сказать так, что Рамануджа – это был один из таких вот очевидных примеров, который создал организацию. Потому что в вайшнавской традиции этот момент, он очень был расплывчат, но это тоже такая, может быть, отдельная тема. То есть организация, она имеет свои преимущества, но имеет недостатки, и поэтому до какого-то момента как таковую организацию старались избегать. Но тем не менее, вот, начиная с Рамануджи, этот вопрос он начал меняться, и в конечном счете он кардинально поменялся с приходом Шрилы Прабхупады. И если у кого-то будут вопросы, почему так, то мы посвятим этому и раскроем более глубоко эту тему. Это вот то, что принес Рамануджа-ачарья. Или, скажем так, я извиняюсь, Шри Сампрадая. И другие сампрадаи, они принесли нам какие-то другие аспекты, скажем, как поклонение Шри Радхе и Кришне, как высшему объекту любви. Какая-то из сампрадая подарила этому миру преданность духовному учителю, то есть довела до совершенства этот принцип и раскрыла этому миру. И вот эти все аспекты, каждая из сампрадая, если не ошибаюсь, по два аспекта. Оттачивала два аспекта, которые потом в нашей сампрадае все и проявились. Но я постараюсь найти более полную информацию, какая сампрадая, что донесла до наших дней и за что боролись. И я тогда, конечно же, озвучиваю. То есть это один из моментов, для чего нужны сампрадаи, почему они были. Второй момент, который тоже нужно сказать, что это знание тоже подается. И это особенность, и такой вот, знаете, как исключительность ведической культуры, что это знание подается для людей с разным уровнем сознания. И поэтому на разных уровнях сознания, чтобы человека вести по правильному пути, ему нужно поставить правильные указатели. И, скажем, если вы будете ехать к какому-то пункту назначения, если вы находитесь там за 80 километров от Берлина, к примеру, да, Кастрожен, есть такой город, 80 километров от Берлина, то Кастрожен, следующая остановка – Берлин. Но если вы находитесь за 200 километров от Берлина, то вам надо сказать, что вот есть еще там такой-то город, населенный пункт, есть еще такой-то. И когда вам указывают на вот эти точки, до которых вы должны добраться, это не означает, что от вас оттеняют основную цель, к которой вы стремитесь. Просто на вашем уровне вам надо сперва добраться до этого города, а потом спросите, как вам дальше идти. Дойдя до этой точки, вам говорят, а вот следующая точка назначения, вы идете дальше, и так вы доходите до пункта назначения. Вот также ведическое знание, оно постепенно человека ведет, так как люди находятся на разной дистанции от цели, а цель – это Бог, и указатели разные, что сейчас на этом пути вот важно вам добраться вот до этого уровня. И это все веды. И можно сказать так, что «а зачем мне до этого уровня добираться? Мне до Кришны надо». Не, ну подождите, ну я вам могу сказать, как прийти к Кришне, но вы заблудитесь, вам лучше поэтапно идти, это правильно. И вот также эти сампрадаи, они все раскрывали вечные истины, они все раскрывали духовную реальность, но духовная реальность, она тоже неоднозначна. Там есть проявление, скажем, брахмана, это тоже духовная реальность, но это такая имперсональная. Есть реальность, которая выше аспект, один из аспектов является параматма, локализованный аспект Бога. И самый высший аспект, это вот в трех основных категориях, если как-то позиционировать, это Бхагаван. И все это духовная реальность. Более того, духовный мир, он сам по себе тоже не является таким однородным. Это бесконечный мир разнообразия, но и бесконечный мир вкусов и отношений с Богом разные. И кто-то привлекается таким аспектом Бога, кто-то другим. И поэтому четыре сампрадаи, они все говорят о духовной реальности, но они раскрывали разные аспекты духовной реальности на разных уровнях. Но в конечном счете высшей формой, вот как, опять же, мы вернемся к тому стиху, о котором мы говорили, что это знание — это спелый плод всей практики йоги. То есть вот это вот учение бхакти, которое принес Господь Чайтанья, в которое в конечном счете вобрал в себя все эти совершенства четырех сампрадай, все настроения и все то описание, которое давали как цель эти сампрадаи, он довел до совершенства как спелый плод самсидхи. То есть это совершенство, то есть вот последняя точка. Это было выражено в учении Господа Чайтанья, которое до нас донес Шрила Прабхупада. Вот таково вот два ключевых момента, которые я бы отметил, по крайней мере, назначение сампрадай. То есть первое — это довести до совершенства по два из аспектов преданного служения бхакти, и второе, чтобы раскрывать реальность для разного уровня людей, для разного уровня сознания, духовную реальность. Что с успехом они, собственно, и сделали. Большое спасибо за такой вопрос.
Ну что ж, Ананда Киртан, теперь у нас такой блиц-опрос будет в режиме 4 минут, несколько вопросов. Ананда Киртан, что такое справедливость, спрашивает Назар. Результат ли это всемирного Армагеддона?
Справедливость — это не результат чего-то, справедливость — это реальность, которая отношению к относительным вещам не имеет. И справедливость — это желание Бога. Закон Бога — это является высшим проявлением справедливости. И поэтому, когда мы говорим о справедливости, мы должны смотреть на этот мир глазами Бога, как Кришна смотрит на ту или иную ситуацию. То есть высшая справедливость и высшая инстанция справедливости — это есть сам Кришна. Беда в том, что люди, они не знают законы Бога. И, ладно, хотел привести пример, но боюсь, для западного потребителя они будут, может быть, несколько радикальными. Ну, скажем, как для примера, Кришна говорит, что один из самых страшных грехов — это съесть корову. Но для западного человека это вообще является ли это грехом? Но зато, если вы сбежали с чужой женой, то вам нет прощения. Понимаете? Но Кришна говорит, самый страшный грех — это убийство коровы, один из самых страшных грехов.
Вот как раз у Назара вопрос также на эту тему. У него друг убивает в тень по корове. Вот как ему помочь?
Этот человек уже и в этой жизни не живет. Это не жизнь, которая связана с убийством. И лучше этому человеку не умирать. И, скорее всего, в таких ситуациях, что если человек готов нас принять, то постараться дать ему знания. Но, скорее всего, чаще всего такие люди, они не могут принять такое знание, ну вот в силу обусловленности или в силу обстоятельств, то молиться за них. И у них другого шанса нет у этих людей. Как если только на них не прольется милость кого-то из преданных, а как мы можем пролить на них милость? Мы их не можем заставить повторять святое имя или читать эти книги. Но если удастся, здорово. Но мы можем молиться за них. Поэтому справедливость — это очень такая, очень тонкая вещь. Понимаете?
Ананда Киртан, Инна из Тирасполя спрашивает, 4 цели человеческого существования. Первое — это служить Богу, а еще какие вот остальные 3?
Добрый день, Инна. Я так понимаю, что этот вопрос тоже возник из прошлой передачи, где я говорил, что есть 4 цели, которые описал Вьясадева в Ведах. Он описал 4 обязанности человеческой жизни. Так, если можно перефразировать. И первое — это человек обязан следовать дхарме. Дхарма — это наши обязанности. То есть значение слова «дхарма» имеет разные оттенки, но вот один из оттенков, и который, если говорить в этом ключе, то он именно вот так выглядит, что это еще в высшем слове «дхарма», которое пользуется Нарада Муни, если не ошибаюсь, Савая Пумсах Парударма и Кришна в Бхагавадгите, где он говорит «Сарва Дарман Паритяджа». А, кстати, вот «Сарва Дарман Паритяджа» Кришна говорит как раз в другом контексте дармы. Дарма – это обязанности, которые есть у человека. Скажем, я муж, то есть у меня есть дхарма, это обязанности мужа. Я отец ребенка, у меня есть дхарма, как отца ребенка. Я хожу на работу, у меня есть дхарма служащего или работника. Это дхармы. Я встаю на духовный путь, и я выбираю, тоже это определенная дхарма. Я беру на себя какие-то обязательства для спасения своей души. И там тоже есть какие-то обязательства, которым я должен следовать. И вот это дхарма. И это первое, что должен человек уяснить, что у него есть обязанности. И Веды, и Вьясадев в Ведах, он описал эти обязанности. Неважно, ты домохозяин, или отшельник святой, или там имеешь детей, нет детей, неважно. Он описал дхарму, в Ведах описана дхарма для всех живых существ. Если человек следует этим обязанностям, если правильно следует, то вот тут мы приходим ко второму элементу. Это будет артха. Артха – это означает экономическое благополучие. И мы все выполняем свои обязанности зачастую именно для этого. Правда, да, ходим на работу, выполняя свои обязанности работника, чтобы получить деньги. Это артха. Но если человек правильно выполняет все свои обязанности, то артха к нему придет автоматически, как следствие правильной его жизни, правильных поступков, которые являются гармонией с этим миром. То есть мы гармонично живем в этом мире, и этот мир гармонично реагирует на нас, и он дает нам все необходимое. Это артха. То есть это человек должен, это целая наука, человек должен это понимать, и это второй аспект. Третий аспект – это кама. Артха сама по себе, ну скажем, как эталон артхи – это деньги сейчас. Я хожу на работу, чтобы заработать денег. Но я же не хожу, чтобы заработать денег, чтобы деньги поесть, чтобы в деньги посмотреть, чтобы с деньгами поиграться и чтобы с деньгами лечь спать. Нет, деньги, они, эта артха, она является лишь нашей возможностью приобрести каму, чувственное наслаждение. То есть ради, благодаря деньгам я могу купить какие-то продукты, приготовить, поесть. За деньги я могу купить телевизор, в который я могу посмотреть. За деньги я могу купить там, дом, в котором я могу жить и так далее. То есть это называется кама. И вот эта кама, ее тоже надо понимать, к чему нужно стремиться благодаря артхе, благодаря экономическому процветанию. То есть тоже нужно понимать, что кама – это очень опасная вещь. Можно стремиться, скажем, там, к тому, чтобы пить водку, а можно стремиться к тому, чтобы помогать нуждающимся. Это разные вещи. И это кама, это тоже Вьясадев описал. И мокша – это четвертое, о чем должен человек задуматься, как избавиться от тех проблем, с которыми человек сталкивается в этом мире. То есть мокша – это освобождение. И освобождение в контексте страданий. Вот это четыре обязанности человека. Дхарма – это он должен понимать, как он должен действовать согласно своему положению. Второе – это артха – как получить экономическое благополучие, что с этим делать. Третье – кама – как правильно распоряжаться чувственным наслаждением и как правильно урегулировать свои чувственные наслаждения. И четвертое – это мокша – человек должен стремиться к освобождению. И как момент, чтобы такую же точку поставить, что даже описав все это, Вьясадев остался неудовлетворен. И эту проблему решил его духовный учитель Нарада Муни, который пришел и сказал, что ты описал эти четыре вещи, но эти четыре вещи люди в силу своих претензий на этот мир, в силу своего эгоизма, они все низведут на свои чувственные наслаждения. Они начнут это использовать в своих чувственных наслаждениях, и благо это им не принесет. Что мы, собственно, сейчас и видим. И поэтому он сказал, ты должен написать такое произведение, которая бы раскрыт суть ведического знания, обратившись к которому у человека не осталось никаких сомнений, что правильно, что неправильно, что такое дхарма в высшем смысле этого слова. Потому что я сегодня женатый, завтра не женатый человек. Вчера у меня еще не было детей, сегодня есть. То есть дхарма меняется, но есть вечная дхарма, санатана дхарма. То есть он сказал, что ты должен раскрыть санатана дхарму. Вечная обязанность для каждого живого существа, независимо от его положения, статуса, где он родился, сколько имеет денег. И он сказал, чтобы в этом произведении не было никаких намеков ни на чувственные наслаждения, то есть ни на дхарму, ни на артху, ни на каму и даже ни на мокшу. То есть другими словами, он сказал, напиши такое произведение, где Дхарма будет не ради артхи, артха будет не ради камы, кама будет не ради мокши, а мокша будет не ради избавления от страданий. И это появилось благодаря этому произведению Шримад Бхагавата, в котором написал, что дхарма, высшая дхарма — это служение Богу, что высшая артха — это юкта-вайрагья, что все это принадлежит Богу, и поэтому нужно направить на служение Богу весь этот мир. Кама — это чувственное удовлетворение Кришны, а не наши. И мокша — это не мокша, а наше бхакти, наше преданное служение. Мы не стремимся к мокше, мы стремимся к преданному служению, к бхакти. То есть деятельность ради удовлетворения абсолютной истины. И поэтому Вьясадев написал как естественный комментарий на Веданта-сутру это произведение, которое является Шримад-Бхагаватом, которое раскрывает высшую цель человеческой жизни, свободное от всяких там примесей. Поэтому всем желаю обратиться к источнику вечного наслаждения, к Шримад Бхагаватам, к Бхагавадгите, и все эти вопросы, они решатся в вашей жизни. Большое спасибо.
Ну что ж, Ананда Киртан, спасибо огромное за ответы и спасибо нашим радиослушателям за такие замечательные вопросы, за действительно интересные вопросы, да, Ананда Киртан? Чувствуется, люди ищут.
Я просто счастлив от таких вопросов. И сожалею только об одном, что я мог бы говорить и говорить. Знаете, как это вечный вкус такой. В этом есть вкус, когда говоришь о вечных истинах, то от них тяжело оторваться. Но, с другой стороны, тем слаще встреча.
Ну что,
тяжелее
друзья,
расставаться, тем слаще встреча.
Тем слаще встреча на следующей неделе в это же время. Ждем вас. Спасибо всем огромное. До свидания.
До свидания. Спасибо всем большое. Йога-радио.